Сегодня, 27 октября 1991 года. Итака, Нью-Йорк, Михаил Александрович Шубин и Александр Олегович, как ваша фамилия?
Ганаго.
Ганаго. Вот, очень приятно. В гостях. Ну что ж, значит, давайте рассказывайте, кто первый.
Миша был в Москве во время переворота. Это сейчас.
Можно.
До сих пор одна из главных новостей.
Да, вот вы хотели что-то рассказать.
Я могу рассказать о своих впечатлениях, которые были, вот, у меня были от этого переворота. Ну, я начну с такой очень короткой предыстории. У меня был билет в Америку на самолет Аэрофлота на 25 августа. В пятницу 16 августа у меня дошла очередь получать валюту с моего счета в банке. Значит, очередь дошла, мы пришли. Я пришел туда, и оказалось, что у них нет тревелерс чеков, и вместо этого я мог либо получить валюту, но с вычетом 7%, либо подождать до понедельника и, получив подпись какого-то начальника, которого в тот момент уже не было, получить валюту, ту же самую валюту с вычетом 1.5%. Я решил подождать до понедельника. В понедельник утром, проснувшись...
Понедельник какого числа?
19 августа. Понедельник 19 августа, первый день пути. В понедельник 19 августа мы с Машей, моей женой, собрались ехать в банк. Вот за этой самой валютой. Значит, Маша встала раньше, включила телевизор. Я встал на 10 минут позже. И, выйдя на кухню, я увидел, что Маша смотрит телевизор и говорит, говорит мне, что-то там, она что-то говорит мне такое странное, мне это не нравится. В этот момент диктор телевидения, глядя, опустив лицо в бумагу, зачитывала постановление комитета по чрезвычайному ГКЧП, вот первое постановление о введении чрезвычайного положения во всех этих вещах. Вот, выслушав это, я понял, что это серьезно, и сказал, что вот, наверное, сегодня нам незачем ехать за деньгами, поскольку на улицах должны появиться танки. Значит, танки действительно появились, и очень быстро. Но первое, что мы сделали, это попытались позвонить кому-нибудь и спросить людей, что они по этому поводу думают. Значит, оказалось, что телефон прекрасно работает. Это была некая неожиданность.
Да, действительно, по сравнению с Польшей и Русельском.
Да, это была некая неожиданность. Телефон работает. Работало, нам сообщили, что вот по Ленинскому проспекту уже прошли танки.
А вы живете?
Мы живем в Ясеневе. Значит, мы никаких танков не видели лично. Но
а Ясенево вот, это...
Ясенево это самый юг Москвы. Ну, в общем... Такой жилой район. Вот танки в этот момент уже прошли. Значит, я пошел в магазин за хлебом. Маша просила меня не задерживаться с целью, потому что иначе она сказала, что иначе она будет беспокоиться. Я встал в короткую. Значит, в магазине было много народу в нашем, и люди хватали все подряд, как во время войны. Однако я встал в очередь, где одна-две покупки, эта очередь шла значительно быстрее, была значительно короче, как очередь людей, которые считали, что ничего особенного не происходит. Значит, я встал в эту очередь и спросил, и человек по виду рабочий, который стоял впереди меня, так задумчиво обернувшись ко мне, сказал, вот что-то сегодня так много народу, вот странно, сказал он, вчера никого не было. Вот я спросил его, а вы включали телевизор, знаете, что происходит? Это про что, сказал он. Это что, Горбачева сняли? давно пора, сам должен был уйти, сказал он.
Нет, ну вот, вот видите, исторические условия.
После этого я решил не продолжать с ним разговор, просто, значит, дальше молча, значит, оплатил за свой хлеб и пошел домой. Ну вот, день продолжался, и дальше как-то мы звонили разным людям, разговаривали с ними. И после я должен был поехать по некоему делу в нотариальную контору. Маша поехала на работу, на метро, правда, не решилась ехать на автобусе через кольцевую дорогу, а поехала на метро в объезд через центр. Ну, в общем, все было нормально. Значит, она получила свою зарплату, которую должна была получить в этот день. Значит, я сделал все свои дела и выяснил, что, может быть, мы зря не ездили там за деньгами. Не исключено, что все было бы нормально. Деньги, кстати, мы получили на следующий день, так, вполне нормально, 20 числа. Что? Да, на второй день переворота. Вот, метро прекрасно работало. Значит, мы включили радио, радио, чтобы послушать радио «Свободы», и все, его прекрасно было слышно, то, что тоже было довольно неожиданно, и они уже сообщали обо всяких событиях, связанных с переворотом. Примерно в 12 часов или около того, где-то в середине дня, мы уже слушали по радио обращение Ельцина. Значит, работало
радио,
радио «Эхо Москвы», и потом с некоторым запозданием его передавала «Свобода» тоже. Радио «Эхо Москвы». В общем, появились листовки. В метро, когда уже возвращался в метро, там все было оклеено листовками с обращением Ельцина. Когда Ельцин там взял на себя командование всем вооруженными силами и так далее. Вот. И уже призвал народ собираться к Белому дому. Об этом, к этому тоже призывали листовки. В общем, было очень странно. Значит, все работало. Потом мы узнали, что самолетом из Ташкента прилетел Попов. Глушить «Свободу» начали где-то только на второй день. И при том очень неумело. По сравнению с тем, что это было в годы застоя, все равно можно было слушать. Только некоторые были помехи, да. Ну, в общем, слушать было можно, но видно было, что они как-то либо делают это плохо, либо уже специалисты исчезли, которые умели это делать квалифицированно. К концу дня, да.
Можно я перебью и добавлю про радио, потому что, что меня здесь впечатлило, что сразу изменился стиль вещания Radio Moscow, который я не смогу ловить на коротких волнах. Во-первых, вместо всего московского рока пошли романсы Глинки в избыточном количестве. Во-вторых, у дикторов стал отвратительнейший английский язык.
Сменили просто.
Конечно. Сменили, наверное. Телевидению... Передавали исключительно «Лебединое озеро» и подобную классическую музыку. Вся программа была заменена. Однако все-таки примерно в середине дня, поскольку все работало, вот появился Ельцин, появился Попов, они там стали действовать активно. И, в общем, стало понятно, что как-то вот не справляются эти члены ГКЧП, не справляются, и вообще они действуют абсолютно неграмотно. Значит, я в этот момент, я, вернувшись вот из своей поездки в нотариальную контору, я предсказал, что, значит, вот этот переворот продлится 2 дня. Значит, Маша мне не поверила.
На полдня.
Нет, ну, в общем, да. Нет, это было уже вечером. Мое предсказание было оказалось абсолютно точным, хотя я в этом не был уверен, конечно. Вот, но другие люди, вот Маша позвонила другим людям, которые предсказывали, что это будет 3 дня, там, скажем, и так далее. Хотя, в общем... Это оптимистическое впечатление во второй день уже, значит, оно было уже не так, не столь очевидно. Вот на второй день уже было не так все, выглядело все не так хорошо. Однако вот, я немножко забегаю вперед, первый день продолжался. Накануне я заказал разговор с Парижем, где мне надо было поговорить с Мишей Громовым. Я как-то не ожидал, что этот разговор дадут, но тем не менее, значит, в 10 часов 15 минут вечера раздался звонок. И, значит, меня спросили, Париж заказывали? Я говорю, заказывал. Значит, меня соединили с Мишей Громовым, мы с ним...
Париж, я ему сказал, не обсуждали или обсуждали?
Обсуждали. Значит, я ему должен был сообщить некую математическую информацию, я это сделал, ну, не совсем политику, просто как-то все-таки мы вели себя осторожно. То есть Миша меня спросил, ну... Что говорит, как у тебя планы не изменились, имею в виду планы поездки в Америку. Ну, я сказал, что я не знаю, что у меня... Не знаю, как получится, но я думаю, что все это ненадолго. В общем, я надеюсь, что на моих планах это никак не скажется. Вот. Еще информация вот от Алла Звонкина ехала с дачи, которой у них не было ни радио, ни телевидения, в понедельник утром 19-го, и в автобусе, из автобуса...
Алла Звонкина это кто?
Жена Саши Звонкина.
А, Саша Звонкина, я знаю,
да. Ну? Да. Это, то есть у нее другая фамилия, но неважно. Алла Ярко, жена Саши Звонкина.
Да.
Вот. Алла Ярко. И она увидела танки. Она оставила детей на даче и сама ехала в Москву по некоему делу. Видела танки на дороге, не знаю ничего, она обратилась к другим пассажирам автобуса, чтобы они объяснили, в чем дело. Вот, им прекратили дорогу танки. Они сказали, ну что, говорит, вы не знаете, что Горбачева скинули? А кто же вместо него будет, спросила она. Значит, ты на что услышала ответ, ну, конечно, Ельцин.
В общем, была confusion, да?
Вот. Следующий день, в общем, значит, я не могу, к сожалению, похвастаться тем, что я провел ночь около Белого дома, но я туда ездил. Это, в общем, в разные моменты. Я там был.
Когда вы были, что увидели?
Ну, в общем, я видел баррикады. Да, еще, значит, вот удивительная вещь была... Садитесь. Удивительная вещь состояла в том, что все московские службы в эти дни функционировали, я бы сказал, лучше, чем они функционировали до переворота. Ну, пример такой, значит, некие наши родственники должны были в понедельник 19 числа прилететь к нам на самолете из Ульяновска.
Значит, он все еще Ульяновск?
Ну, в тот момент, по-моему, еще был.
Да и, наверное, сейчас, я не знаю.
Может быть, сейчас. Сейчас он...
Да.
Значит, они благополучно прилетели в Домодедово. Это было довольно поздно. И добрались до нас. Причем... Это уже было довольно поздно. Мы поинтересовались, каким образом они добрались, потому что в Москве давно невозможно нормально взять такси.
Но по случаю переворота?
По случаю переворота оказалось, что они взяли такси, и таксист с них взял деньги ровно по счетчику. Такого не было уже...
Вот видите, как
хорошо. Не было уже года.
А вы знаете, Со времен Сталина.
Не то, что со времен Сталина, но во всяком случае по меньшей мере год.
Ну да, говорят, что когда Гитлер пришел к власти, то поезда в Германии начали наконец ходить по расписанию.
Это про Гитлера рассказывали, что он ездил по Берлину в открытой автомашине с пистолетом в руках и стрелял в грязные окна. Где стекла были не мыты, он просто выбивал эти окна.
Это, конечно, легенда, но не важно.
Да, наши родственники собирались улететь от нас во вторник. Во вторник поздно вечером они должны были улететь дальше, там, в Магадан, на самом деле, но это не так важно. Так вот, опять же, мы заказали такси, и такси должно было приехать где-то там, у них был ночной самолет, около 12 часов ночи. Но в этот день был объявлен комендантский час, который немедленно, впрочем, был отменен Поповым. Вот. Но комендантский час был объявлен, и вот было разъяснено, что это значит, что люди...
Там $1000 и 15 соток, типа.
Вот, я уже забыл. Но во всяком случае, значит...
То есть не долларов, конечно, рублей.
Выходить там на улицу, значит, запрещалось, там и были кары какие-то предусмотрены, я уже не помню какие. Но, тем не менее, значит, было заказано такси. И потом из этой... пункта вот этого, который из таксопарка, нам позвонили и сказали, что вот, значит, имеет смысл, чтобы мы перенесли вот этот заказ на 11 часов, потому что, иначе они не могут гарантировать, что все будет вовремя. Вы же знаете, что творится.
Комендантский час был с какого времени до покоя?
Я точно не помню.
С 11 или раньше, или позднее?
Я точно не помню. Может быть, с 10, да.
Мне кажется,
может
быть, с 11. Насколько я помню по рассказам других людей, станут с 10,
да? Да, вроде с 10, да.
И вам в 11 все-таки обещали прислать.
Вроде бы с 10, да. Такси обещали прислать к 11, такси прекрасно приехало. Они нормально уехали. Мало того, я провожал на вокзал, значит, еще другу. У нас было много гостей в это время. И в этот же день я провожал на вокзал одну нашу знакомую, которой поезд был тоже заведомо после 10, и все. Никак, никаких следов комендантского часа в городе не было. Действовал приказ Попова.
Можно, нет, можно я спрошу, как вы добирались до вокзала и обратно?
На метро.
На метро?
Да.
Это был вторник или понедельник?
Это был вторник. Это был вторник, да. Это был вторник, потому что это
связано
с комендантским часом, я помню.
Да. Я спрашиваю, потому что один товарищ рассказывал мне о том, что вот люди из белого, русского Белого дома имели две претензии к московскому метрополитену. Одна из которых состояла в том, что московский метрополитен вдруг начал соблюдать комендантский час, и когда они в очередной раз позвали людей на бдение к Белому дому, те не смогли добраться, потому что метро закрылось в 10.
Нет. Этого заведомо не было.
Вот. Там, и вторая.
Может быть, линии какие-то.
Нет, и вторая,
мне про это ничего не известно.
Претензия к метрополитену состояла в том, что они хотели воспользоваться радиовещательной станцией метрополитена для того, чтобы что-то объявлять или повещание по всем станциям, по всем поездам, или как-то выходить в эфир. Я не знаю точно, что они именно имели в виду. Метрополитен обещал, но когда те люди, кто собирался читать эти сообщения, пришли в эту радиовещательную станцию,
да,
то оказалось, что там уже все занято войсками, подчиняющимся ГКЧП.
Ну, вы знаете про это, не?
Сейчас.
Я не знаю, правда это или нет.
Нет, ну, там была станция «Эхо Москвы», которая...
Оппозиционная станция.
Которая, да, которая передавала там все обращения Ельцина и так далее. В какой-то момент ее закрыли.
Да.
Действительно, было такое. И потом, но на следующий день, на следующее утро, она в какой-то момент снова появилась и снова стала работать. Вот. Говорили, я не знаю, как это произошло. Потом даже возник слух, что она работала и передавала дезинформацию, якобы. Мне про это ничего не известно. Надо сказать, что второй день был достаточно тяжелый. Вот. И во второй день какое-то такое настроение все равно.
Я был прикован, естественно, к CNN телевидению. Да. И они же, у них была эта самая передача. У нас что-то тут записано даже. Это они смотрели и показывали этот Белый дом с птичьего полета. Ну, конечно, они видели далеко не все. Но многое они видели. Все-таки, по-моему, они сыграли свою роль.
Во второй день что происходило?
Нет, исключение. И вы помните сообщение в Корнельской газетке о том, что корнельский президент, который в понедельник был в Москве, узнал о том, что в Москве переворот из передачи CNN в московской гостинице?
Да. Ну, продолжайте, пожалуйста.
Вот, во второй день действительно было известно, что готовится штурм. Такая напряженная обстановка, она постепенно нагнеталось. Вот выступающие около Белого дома, они об этом говорили, и какие-то были новые слухи, что какая-то дивизия там перешла на сторону Ельцина, какие-то слухи не оправдались. В общем, все это было не так просто. Было выступление Станкевича. Было выступление Станкевича, и вот оно как раз произвело такое странное впечатление, в основном тяжелое. Станкевич выступил и передал некую информацию о том, как арестовывали Горбачева и кто в этом участвовал.
Неверно. Его информация не подтвердилась потом.
Не подтвердилась. Вот. Ну, во всяком случае, значит, тон этого сообщения был такой, что... вот у нас имеется такая информация, вот мы называем такие имена, что пусть это, дескать, сохранится для будущей истории, вот пусть эти люди в дальнейшем когда-нибудь судом истории будут наказаны. Значит, мы, скорее всего, и вот он говорил это таким тоном, что вот в нем присутствовал такой, значит, пессимизм вот такого типа, что мы, мол, скорее всего, погибнем, но вот пусть
вот эти слова, которые говорил там на весь мир, они...
Констанкевич производит впечатление честного человека.
Он очень хороший, да.
Что большая редкость среди нынешних политиков. И такого, но бескорыстного, как ты.
Да, я могу сказать, что мы за него голосовали, причем надо сказать, что когда его выбирали, то, конечно, вот эти партийные аппаратчики пытались на него вылить какие-то ушаты грязи, потому что там старались какую-то распространить клевету какую-то про него и так далее. То есть, хотя было не очевидно, что он как такой человек вот будет, будет активный их противник, это было не вполне очевидно. Получалось, да, в общем, какие-то люди, может быть, верили, я не знаю, просто во всяком случае объясняли, что вот он...
Да, ну продолжайте.
Ну, неважно, да. Да, и вот действительно мы, в общем, тоже почти, мы не были там на этой площади, но, в общем, почти не спали.
Останкевича мы слушали.
Что?
Останкевича.
По радио.
По радио.
Да.
По свободе?
Эхо Москвы. Эхо Москвы.
Эхо Москвы, кажется, работало оттуда, было дома, да?
Да, кажется, в этот момент, да. Значит, радио Москвы там работает.
Это митинг вторника, да?
Это во вторник происходило, да. Митинг, не митинг, я не знаю. Но там все время происходило.
Пятичасовой митинг вторника.
Все время происходил какой-то митинг. Ну вот удивительно было, что Попов приехал из Ташкента и так возглавлял.
Проехал,
да, и вот ташкентские товарищи могли бы сесть в самолет, как он объяснил. Значит, он так возглавил в Москве, там собрал там в Москве людей. Московское КГБ как сообщало ему какую-то информацию. Передвижение каких-то воинских частей и так далее. В общем, это было тоже интересно.
Собчак очень активно.
Однако очень, да, ну там много. Мы видели по телевизору эти какие-то вот эти.
В общем, это было напряженное какое-то последние дни очень такое, ну, воодушевляющее, я бы сказал.
Да, и вот, да, и следующее, пожалуй, впечатление, которое стоит рассказать, может быть. Дальше, ну вот на следующий день произошла разрядка, примерно около 12 часов в среду, да, уже выяснилось, что поскольку штурма не было, и похоже было, что они не могут этот штурм организовать, и уже где-то в середине дня появилось сообщение, что они сбежали, вот. И в этот момент мы решили все вместе уже поехать к этому Белому дому, просто посмотреть. Да. Вот. И действительно, уже в этот момент, вот там была, все баррикады были на месте, значит, там присутствовала такая совершенно, уже началась такая эйфория, и я как-то, вот было понятно, что это такой большой праздник, и как-то я тоже сказал, что вот надо, этот день, наверное, сделают праздником таким всенародным, как взятие Бастилии. Вот. Но сделали праздником только не этот день, а следующий.
Сделали, да?
Сделали, да.
Вместо чего?
Не 21-е, когда это было, а 22-е. Не знаю, вместо чего, но во всяком случае он объявлен таким Днем России.
Вместо Дня Сталинской Конституции.
Днем России, но я не знаю, вместо чего. Значит, 22 августа.
Вы знаете, какие сувениры были изготовлены после взятия Бастилии? Из каждого бастильского камня, из которых были сложены стены, была сделана модель. Ну, не из каждого камня, но из этих камней были сделаны модели Бастилии в размер камня. А камни там, представьте, были вот, ну как по-местному говоря, фута 2 на 1 на 1. Вот такого размера эти модельки раздавались, там, распродавались, конечно, как сувениры. Я видел такой экспонат на выставке «Эпоха просвещения». Это была выставка пару лет назад в Пушкинском музее в Москве. Очень впечатляет.
Саша, а вы все-таки сядьте лучше на диване. Слышим, будет лучше. Пересядьте, вам удобнее.
Что на меня еще произвело впечатление, вот это, вот эти надписи, которые здесь в Америке называются граффити, на стенах. Их было много, они были очень разнообразные.
Ну вот, назовите несколько.
Ну вот, сейчас я не очень много помню, но, например...
Ну, хунту на...
Да, нет, это не серьезно. Нет, они были такие полиостроумные и стихах. Может быть, сейчас я. А может быть, у меня часть из них даже здесь есть, если вы на секундочку.
Пожалуйста, мы можем сделать паузу.
Секундочку.
Следующее. По-видимому, в эти дни шла очень сильная игра на нервах. Например, ГКЧП издавал некий указ, адресованный, например, директорам предприятий. И в случае неисполнения того, что предписывалось указом, грозил административными мерами. Ну, скажем, директор будет уволен. Ельцин одновременно с этим издавал указ противоположного содержания, грозя уголовным наказанием. То есть директор не уволен будет, а посажен в тюрьму на несколько лет, в лучшем случае. И у людей складывалось впечатление, что если идут такие указы, то значит за этим есть что-то, есть какая-то сила. Аналогичная игра на нервах, может быть, очень в явной форме произошла в Питере, где Собчак явился на заседание обкома и чуть ли не матом начал крыть присутствовавших там начальников, в частности начальника военного округа, говоря им, он знал его и умного человека, и ни в коем случае не вмешивайся в это дело, и представляешь, во что ты можешь влипнуть, ни в коем случае войска должны в этом участвовать. И буквально вот, как рассказывают, под таким личным эмоциональным напором Собчака в Питере войска не участвуют.
А вообще, какого мнения, за кого бы вы голосовали, если бы это был ваш выбор в президенты будущей страны? Ельцин, Собчак, Попов, Горбачев или кто-то еще? Я бы голосовал за Сахарова, но увы.
Я бы голосовал за Попова. Просто мне кажется, что он из них самый умный.
Вам кажется лучше, чем Собчак?
Мне кажется, что лучше. Но примерно, в общем, это они примерно эквиваленты. Просто Попов как-то всегда, он много раз высказывал такие менее очевидные мысли, которые в конце оказывались правильными. Собчак просто лучше оратор гораздо, конечно.
А вы что
скажете? Он тоже мне очень симпатичен, безусловно.
А вы что скажете?
Мне очень трудно судить. Собчак юрист, Попов экономист. Грамотная экономика нужна, законы нужны, если уж так с профессиональной точки зрения подходить. В этой стране Собчак рассматривается как очень быстро растущая фигура, переросшая питерские рамки. Мне трудно судить, право.
Ну хорошо, Миша, вы продолжайте, пожалуйста.
Да. Значит, вот граффити, которые были там на стенах, там листочки были развешены, это вот народное творчество, которое вот там развернулось,
да.
И было, это было около баррикад.
Это вы сами списывали?
Да, я сам списывал, да. Ну, забьем снаряд мы в тушку пуга. Да. Россия Ельцина избрала, ГКЧП в гробу видала. Хуже Иго Мамаева, руководство Янаева. Хусейн, Янаев, Арафат хотят устроить нам Багдад. Но это связано с тем, что поддержали вот это ГКЧП только.
Ну да.
Хусейн, Арафат.
И
Каддафи, да.
А в Латинской Америке разве никто не поддержал?
Нет. В Латинской Америке это не интересно.
Как
это? Ну, в общем, я не знаю.
Нам порядок обеспечен, комитет нам друг и брат. Он немного пиночетен и слегка хусейноват. Янашка, ты не сладишь с нами, диктатор с полными штанами. Вот, ну и были такие мелкие плакаты, там, то есть, там, КПСС, шайка убийц, там, Лукьянова под суд и так далее. Что в тот момент было не очевидно, что Лукьянова надо там под суд, это как-то было. Мы как не знали, какую роль он там играл.
Ну, бездарно они, конечно, все это организовали.
Очень приятно было видеть там, мне, например, вот эти вот машины, скоро такие машины медицинские, вот Федоровского института.
А что они там делали?
Ну, по-видимому, готовились на случай, если появятся раненые и так далее.
То есть на случай именно если машины скорой помощи.
Да, ну, то есть там они были с медицинским оборудованием совсем. Такие вот. Причем Федорова это ведь не то, что там какая-нибудь специализированная такая.
Ну это не скорая помощь просто.
Да, но во всяком случае он прислал так своих врачей, несколько машин там было, стояло.
А потом была Аврора еще на реке.
Да, это тоже. Но это я знаю только по слухам, что вот там они выключили свет.
Вы же сфотографировали, кажется?
Нет.
Нет? Там что-то показывали.
Нет, это я знаю по слухам. Это же было ночью, собственно.
Да.
Они мне рассказывали, что вот во вторник, в преддверии предстоящего штурма, которого в конце концов не произошел.
В ночь со вторника на среду?
В ночь со вторника на среду, да. Угу. Значит, было отключено освещение.
Чего?
В окрестность вот этой площади и все. То есть там наступила такая темнота. Вот. И как-то это, конечно, было грустно. Вот, но и в какой-то момент вот эти люди, которые собрались на площади, они увидели, что, то есть услышали, что по реке, там это на набережной, подходит некое судно. Это судно, они не знали, что это такое, но они его назвали «Аврора» тут же.
Вот, оказалось,
что это была баржа. Всего она не одна подошла, а потом было их, по-моему, 4, мне говорили, я не знаю точно. Вот, это речники прислали вот эти баржи на помощь вот, Белому дому, и на этих баржах были установлены прожектора, которые, значит, осветили эту площадь тут же.
Угу. Да.
Вот, в общем, в конце была действительно эйфория, и